Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В ряде городов России проходят акции протеста против повышения коммунальных тарифов. Вашингтон назвал полезными переговоры российских дипломатов с Хамас. Джордж Буш прибыл с визитом в Пакистан. В ряде городов России сегодня проходят акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. В Хабаровске на митинг пришли около 1500 человек. Они потребовали отставки правительства, которое, по их мнению, не способно сдержать рост тарифов. Даже с учетом льгот пенсионеры не могут платить за жилье, говорили участники митинга. Во Владивостоке в акции приняли участие около 300 человек. Ее организаторы распространили листовки с требованием отмены жилищного кодекса и возврата к бюджетному финансированию ЖКХ. Аналогичные митинги проходят и в других городах Приморского края. Вашингтон назвал полезными состоявшиеся в пятницу в Москве переговоры российских дипломатов с руководством палестинской группировки «Хамас». Представитель Госдепартамента США Адам Эрелли отметил, что в ходе встречи Россия довела до сведения лидеров «Хамаса» требования мирового сообщества отказаться от террора и признать государство Израиль. Как сообщил МИД России, делегация «Хамаса» подтвердила готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии, что Израиль воздержится от силовых действий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, предупредил Хамас о необходимости трансформироваться в политическую партию. Выступая на пресс-конференции, Лавров также отметил.
У меня есть некоторая надежда на то, что, став сейчас легитимным политическим фактором в жизни палестинской автономии и Ближнего Востока, Хамас по-новому оценит свою роль, которой он, может быть, еще не был готов в момент проведения выборов. Но сейчас, когда выборы принесли известный нам результат, Хамас может иначе оценить свою роль и свою ответственность перед палестинским народом.
Сказал российский министр иностранных дел. Парламент Чечни сегодня рассмотрит кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы правительства республики. Кандидатуру Кадырова внес президент Чечни Алу Алханов. Прежний председатель чеченского правительства Сергей Абрамов, попавший в ноябре в автомобильную аварию, на днях подал в отставку. В Петербурге совершено нападение на студента из Ливана. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Берг.
На 20-летнего студента из Ливана, проходившего по Кронверскому проспекту, напали двое неизвестных, сбитые и пневматическим пистолетом. Отобрав у него мобильный телефон, они скрылись. По горячим следам был задержан один из подозреваемых. Однако за последние дни это третье нападение на иностранцев в Петербурге. 22 февраля был тяжело избит приехавший поступать в один из городских вузов гражданин Кот-д'Ивуара. Его с переломом основания черепа доставили в больницу в коматозном состоянии. А затем во дворе одного из домов по улице Хлопина последовало зверское нападение на двух женщин, одну родом из Казахстана, другую из Киргизии. Трое неизвестных напали на них после того, как услышали, что женщина говорит по мобильному телефону на своем родном языке. За это одна из женщин была убита, вторая получила около 20 ударов ножом. При этом городские власти пытаются придать этим преступлениям бытовой характер, чтобы не акцентировать внимание общественности на явно нарастающей в городе волне национализма и экстремизма. Михаил Берг для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Волгограде суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы младшего сержанта Александра Соболевского за доведение сослуживца до самоубийства. Ефрейтор Николай Евтифьев, не выдержав издевательств Соболевского, застрелился летом прошлого года. Соболевский осужден по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем за собой тяжкие последствия. В Литве правящая социал-демократическая партия выступила с заявлением по поводу преследования кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Александра Казулина, которого обвиняют в хулиганстве, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Грубые действия против оппозиции позорят их исполнителей и нарушают принципы демократии и честной избирательной кампании, говорится в заявлении литовских социал-демократов, лидером которых является премьер-министр страны Альгирдес Бразаускас. В заявлении содержится призыв к социал-демократам других европейских стран поддержать Казулина и потребовать, чтобы он имел возможность на равных баллотироваться в президенты. Ранее МИД Литвы выразил официальному Минску недовольство, как сказано в документе, распространяющимися вымыслами о готовящихся в республике, якобы с помощью Литвы, переворотах. Другой кандидат президента Беларуси Александр Милинкевич в недавнем интервью литовскому радио заявил, что нормальных выборов он не ожидает. А известный белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько предрекал, Лукашенко станет удерживаться во власти силовыми методами. Фальсификация выборов будет тотальной, сказал он. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Радио Свобода. Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудил с послами 5 стран постоянных членов Совета Безопасности ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. После встречи российские и китайские дипломаты выразили надежду, что Тегеран сможет предоставить международному сообществу гарантии того, что его ядерные разработки носят мирный характер. В пятницу переговоры в Вене между представителями ЕС и Ирана завершились безрезультатно. Один из руководителей ЕС, Хавьер Солано, заявил:
«К сожалению, мы не смогли сегодня достичь соглашения. Мы надеялись, что они будут способны на это, но договориться оказалось невозможно. Я бы сказал, что атмосфера была очень хорошей, конструктивной, но, к сожалению, в конце концов, мы не смогли заключить соглашение»,
сказал Хавьер Солано. Президент США Джордж Буш прибыл в Пакистан. Перед началом визита Буш сообщил, что на переговоры с президентом Пакистана Первезом Мушаррафом он намерен обсудить сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом, в частности, ликвидацию баз боевиков в приграничных с Афганистаном районах, а также вопросы развития экономики и меры противодействия распространению исламского радикализма в регионе. Во многих городах Пакистана в преддверии визита прошли бурные антиамериканские демонстрации. В Индонезии от птичьего гриппа умер ребенок. По сообщению властей, анализы подтвердили наличие вируса в крови умершего мальчика. С 2003 года жертвами этой болезни стали более 90 человек, в основном в странах Азии. Китай планирует в этом году увеличить военные расходы почти на 15%, до 35 миллиардов долларов. Об этом сообщил представитель Всекитайского собрания народных представителей накануне ежегодной сессии парламента, которая открывается в воскресенье. За последние десятилетия Китай ежегодно почти вдвое увеличивает свой военный бюджет. Суд в штате Калифорния приговорил бывшего конгрессмена к 8 годам и 4 месяцам тюрьмы за взяточничество. Республиканец Рэнди Кеннингем признал себя виновным в получении взятки на сумму почти в 2 миллиона долларов.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: на Ставрополье в птичий грипп не верят. Чем напуганы продавцы в челябинских киосках Роспечати? Как защитить нижегородских школьников от них самих? Вернут ли калужские чиновники занятые ими детские сады детям? Почему Галина Тюлякова из Саранска получает угрозы по телефону? Это в первой части программы. Во второй – Самара. В какую армию молодые люди пойдут с удовольствием? Саратов. Будет ли закрыт дом книги? Подмосковье. Почему обманутые покупатели жилья не верят властям? Вятка. Другая история хрущевской оттепели. Оренбург. Студенты помогают детям. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ставропольский край. Лада Леденева. Темой уходящей недели на Ставрополье стало выявление вируса H5N1 в крови домашних птиц. В край пришел птичий грипп. Эту новость обсуждали на улицах, магазинах, автобусах и трамваях.
А яйца тоже.
Как без яиц?
В магазине. В печати.
В магазине. Где выращивают? Не в совхозе? Если птичий грипп пойдет, так...
Опасно.
Кошки заболевают. Вот ничего.
Курица подорожала. Сейчас зашел вот в этот... А там вообще на черте сколько стоит.
То-то все ставропольские куры повздыхали.
Падеж птицы в ставропольских хозяйствах начался больше 2 недель назад. Официально диагноз подтвердили в минувший понедельник. По неизвестной причине в данных, поступавших из разных государственных служб, царила полная неразбериха.
Крестьянское фермерское хозяйство по отелю Забелинского района. Сегодня в экспертизе обнаружен вирус H5N1. По Кисловодску мы определили заболевание, что там не только грипп, а там и псевдочума. Личное подворье за пределами аула. АЗЕК. Там есть тоже вирус гриппа на этом личном подворье.
Сообщил в понедельник главный ветеринарный инспектор края Виктор Парахин. Он опроверг наличие вируса в Шпаковском районе края, первым попавшим под подозрение. По данным главы единственной в регионе Пятигорской ветеринарной лаборатории, вирус обнаружен только в одном районе края, а именно в Шпаковском.
Выявлены геномы, многие геномы гриппа,
именно птиц H5N1. Щукино, это Шпаковский район, то есть мы точно поставили диагноз и повторно сделали пробы, и повторно диагноз подтвердился.
Сообщил в среду руководитель лаборатории Виктор Пилипейко. В понедельник Россельхознадзор России сообщил о наличии вируса Кабардино-Балкарии и Чечне. В тот же день ветеринарные службы республик опровергли информацию федерального центра. В наличии вируса здесь сознались только в среду, подтвердив его выявление лишь у дикой, а не у домашней птицы. Впрочем, местные жители не очень-то верят сообщениям сверху.
Ну, как у нас в стране везде неразбериха, поэтому не могут разобраться во всем. Одни нам говорят, что там такого не было, что это ошиблись, что это совсем другое. Так что все это относительно в жизни.
А владельцы частных птичьих хозяйств и вовсе называют подобные заявления провокацией.
Потому что у нас очень чистота. Мы даже из душ там белим. Вот соседка моя даже эту продымливала, чтобы ничего не заводилось. Шашку. Брехать это делает для того, чтобы людей у всех... Помнить,
у нас никто не слышит, у кого-то дохло, вот вообще ни у кого два. Ни у кого. Да. Это просто какая-то шумиха, искусственно подняла. Так же, как и солью подняли, так и с этим.
Не верит в птичий грипп и баба Роза. Именно о ее беде на днях узнала вся страна. Из 20 кур на ее подворье в поселке Нарзанном, близ Кисловодска, сдохла половина. Наверное, съели что-нибудь, утешает себя хозяйка. А за забором ее дома валяются тушки ворон, переносчиков заболевания.
После обеда они вечно на сухеньке стоят. Половины курей нету. Я своими глазами видел, чем они оторвились.
В четверг ставропольские власти объявили о начале учений по противодействию птичьему гриппу. Конечно, их нужно было проводить заранее, но и сегодня, ко встрече с опасным вирусом, край оказался не готов.
Созданы мобилизационные группы, разработан план мероприятий, типовая инструкция. Поднимаю первую главу, Балахоновский. Александр Алексеевич, у вас есть типовая инструкция ваших действий? Есть у вас план района? Нет, Борис Геннадьевич, у меня нет. Каждого из 15 поднял, ни у кого нет. Не знают, что делать. Вы понимаете, это с октября месяца занимаются. Значит, начальник штаба оперативно встал, сказал, завтра мы дадим. Ну что это такое? Вот в крае установка.
Рассказал вице-губернатор Ставрополья Борис Калиничев. К вакцинации пернатого поголовья в крае тоже пока ничего не готово. По словам Виктора Пилипейко, ее начнут примерно через месяц. Что к этому времени будет с домашней птицей, пока неизвестно.
По нашим сведениям, значит, уже 1 000 000 доз для Дагестана уже вакцины приготовлен. Ставрополь, она будет это приблизительно через дней 25, уже будет в широком производственном опыте.
Особой паники из-за птичьего гриппа на Ставрополье пока что не наблюдается. Люди традиционно надеются на русское авось.
Да кто, что Бог даст, да и все. Будем думать, что все это пройдет у нас. У нас, как обычно, одно проходит, другое находит. Так что, если всего бояться, то...
Не особо, что Бог даст. Что Бог даст.
Однако уже сегодня в магазинах быстрее раскупают говядину и свинину. Курятина залеживается на прилавках. Еще хуже идет торговля птицей на местных рынках.
Нет, нет, это не ерунда. Это серьезное дело. Теперь надо беречься, не покупать на рынках.
Да пока не купляем, боимся. Тут же где-то уже поблизости, уже Кисловодске говорили там. Да я вот сейчас и не стал подходить и спрашивать. Ну, я слышал, что при температуре вы пропадаете вот это. Все равно боюсь. Да еще купляем внучкам там маленькие.
Это опасно, но об этом должны подумать наше правительство, вот Пятигорска. Должны вот, чтобы вот тут не продавали. А продавали там, где с печатью что было, и яички в магазине с печатью, и куры сами.
Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. 28 февраля на Театральной площади Челябинска перед окнами мэрии состоялся самый массовый за последнее время митинг протеста против действий городских властей. В акции участвовали сотрудники предприятий, принадлежащих бизнесменам, недружественным новому мэру города Михаилу Юревичу. Среди них были продавцы нескольких торговых комплексов, находящихся под угрозой закрытия, и работники сети «Роспечать», продавцы киосков, без которых горожане уже не мыслят своих будней. Мэрия собирается отобрать участки земли, на которых стоят киоски «Роспечати». Люди могут остаться без работы, а область без газет. В чем подоплека этого конфликта, я попытался выяснить у представителей участвующих сторон. Городская администрация разослала журналистам пресс-релиз, в котором разъяснила свою позицию, мол, Роспечать мало платит за аренду, а землю нужно отдать более достойным, по-видимому, тем, кто будет платить больше. Однако представители Роспечати уверяют, что все арендаторы, в том числе и их конкуренты, платят одну и ту же сумму, установленную властями. И истинная причина конфликта в другом, говорит Анатолий Симоненко, директор Роспечати.
Челябинской Роспечати работает 1690 человек. Сеть составляет 580 киосков на
полностью обеспечивает не только областной центр, но и регионы области. Идет элементарный передел собственности в пользу бизнес-структуры медиахолдинга, которым обладает наш глава города Юрьевич Михаил Валерьевич. У него 2 радиоканала, телеканал, 2 газеты и небольшая сеть киосков в количестве 40 штук, которая является, будем говорить, нашим конкурентом. И чтобы убрать конкурента в лице большой Роспечати, включен мощный административный ресурс.
Акция протеста возле мэрии обратила на себя внимание всего города. В это время до обеда все киоски Роспечати в Челябинске были закрыты. Этому предшествовала серия открытых писем. В одном из них сотрудники Роспечати попросили губернатора Петра Сумина вмешаться и заставить администрацию Челябинска прекратить гонения на предприятие. Еще одно обращение, тоже на адрес Сумина, подписали редакторы и менеджеры нескольких изданий, распространяемых в Челябинске через Роспечать. Представители редакционных коллективов напомнили об особой роли газетно-журнальной розницы в реализации конституционных прав граждан на свободу получения информации. Аналогичное обращение получил глава Союза журналистов России Игорь Яковенко. Яковенко даже приехал в Челябинск и встретился с представителями городской администрации. После его вмешательства обстановка несколько разрядилась. Если до этого мэрия настаивала на демонтаже киосков еще до проведения конкурса на земельные участки, то сейчас киоски до поры до времени решено не трогать. Депутаты Гурдумы создали специальную комиссию по расследованию обстоятельств конфликта. Между тем, вот что думает о создавшейся ситуации один из старейших челябинских журналистов, редактор газеты «Челябинский рабочий» Борис Киршин.
Дело в том, что, предлагая сместить киоски Роспечати в Челябинске, тем самым администрация Челябинского создает угрозу вообще всей системе распространения периодических изданий в Челябинской области. Если Роспечать лишится очень прибыльных, очень хороших киосков в Челябинске, она будет вынуждена ликвидировать сеть в городах и районах области, которые убыточные, которые поддерживаются за счет средств как раз челябинских киосков. Известно, что главе города принадлежит сеть киосков, она называется ВЧ-маркет. И есть очень серьезные подозрения. Во всяком случае, челябинские издатели высказались на эту тему совершенно определенно, что речь здесь идет о том, чтобы заместить киоски Роспечати киосками, принадлежащими главе города. Этот вот конфликт интересов делает вот эти события просто безобразными.
Обеспокоенные угрозой закрытия киосков не только редакторы газеты и издатели. Сами киоскеры понимают, что рискуют остаться без работы, говорит продавец одного из киосков Роспечати Челябинска Татьяна Васильевна.
Люди в возрасте, которым за 45, у них, естественно, есть и дети, что нам, допустим, не найти будет работу. Предпенсионного возраста больше, чем 50%. Но вот если мне, допустим, 49, где я найду работу? Мне уже никто никуда не возьмет.
Тем временем сама мэрия уже обратилась в правоохранительные органы по поводу несанкционированных публичных акций под стенами городской администрации. Кроме того, в прокуратуру поступила просьба разобраться с распространением листовок, которые направлены против мэра Юревича и которые распространяются в последнее время через Роспечать. Их содержание чиновники считают несоответствующим действительности, а потому попадающим под определение клеветы. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. В 127-й школе случилось чрезвычайное происшествие. Ученица 9 класса избила семиклассницу на глазах школьников и учительницы. Более того, учительница сама спровоцировала избиение. В классе занимались 2 группы сразу – семиклассники и 9-классники. Ненадолго учительница вышла из помещения, а вернувшись, дала указание применить силу, рассказывает пострадавшая Карина Войно.
Учительница совсем ушла из класса, и вот эти девочки из 9 класса решили, что мы смотрим на них. Вот подошли на нас, стали на нас кричать. Повернулась одна девочка ко мне, сказала то, что я тебе сейчас морду набью. А в это время входит учительница и говорит, хватай ее за шкирку, повели к директору. Вот она меня сильно по голове била, много волос выдрала.
У избитой девочки началось головокружение и рвота. Ее увезли в больницу, где поставили диагноз сотрясение мозга, о чем сообщила мать Карины.
У ребенка идет сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, ну и была гематома на глазу.
Людмила Овсяникова, замдиректора школы, считает, что слова учительницы были просто неверно истолкованы старшеклассницей.
Они, может быть, и вырвались эти слова, но она не думала о том, что в прямом смысле это будет понято. И просто хотелось навести порядок.
Ирина Тарасова, директор городского департамента образования, серьезно относится к произошедшему инциденту.
Я считаю, что это ЧП, поскольку это произошло на уроке. Вдвойне ЧП, поскольку это произошло между двумя девочками.
А в школе скорее склонны во всем винить самих детей и даже их родителей, которые имели смелость возмутиться фактом школьной дедовщины. Такое мнение у Ангелины Рожновой, замдиректора по воспитательной работе.
Одна из девочек-семиклассница грубо ответила девятиклассница. И когда произошел этот конфликт, конечно, девятиклассница не стала терпеть этого. Они стали друг друга за волосы таскать. В это время был учитель на уроке. Ну, в последнее время скажу, что много очень нервных детей. Очень много нервных, у которых психика неустойчивая. И поэтому на любое замечание реагируют некоторые. Настолько бурно, неадекватно тому, как должно быть. Ну и даже, может быть, не столь с детьми тяжело, сколько с родителями.
Папа был настроен очень агрессивно. Буквально узнав, что здесь сидит вот учительница, он стал выражаться нецензурными словами.
А без ответа остаются несколько интересных вопросов. Почему семиклассники и девятиклассники занимались вместе в одном помещении? Почему учительница ушла из класса во время урока? Почему в школе, в элитной школе, в которую попасть очень непросто, развиваются такие отношения между школьниками, которые могут привести к драке, к избиению старшим младшего, к непонятным рекомендациям учителей, после которых дети могут попасть в больницу с сотрясением мозга и кровоподтеками на лице? Не может ответить на эти вопросы и директор департамента образования Ирина Тарасова, хотя подробно отчитывается о проделанной работе в плане профилактики таких событий.
У нас есть очень чуткие инструкции и нормативные документы, как нужно действовать в таких ситуациях. Будет приказ, как полагается, о более внимательном и ответственном отношении руководителей учреждений к порядку на уроке и контролю за порядком на уроке, контролю за психологической обстановкой на уроке.
В нижегородских школах постепенно вводят охранную сигнализацию, видеонаблюдение, тревожные кнопки, стальные турникеты на входе с электронными карточками, пропусками, стремясь оградить школьников от внешней угрозы, хулиганов, террористов и просто посторонних. Об этом рассказала Эльвира Казакова, директор Нижегородского лицея номер 67.
Сначала провели референдум. Каждой семье была дана анкета на вопросы, которые каждая семья, каждый член семьи должен был ответить. Референдум показал, что 90% родителей за то, чтобы реализовать вот этот проект.
И милиция помогает охранять школы, о чем рассказал Александр Горбатов, начальник отдела общественных связей Главного управления внутренних дел Нижегородской области.
Во всех, без исключения, школах области дежурят сотрудники милиции, в зависимости от школы, это может быть от 1 до 3 сотрудников, максимально скорректированы и приближены пешие патрули, мобильные патрули, то есть их маршруты изменены с учетом расположения школ.
Но пока школьников оберегают от внешней агрессии, от проявления внутренней собственной агрессивности, их охраняют, видимо, недостаточно. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
В эфире Калуга, Ирина Шульган. В городе катастрофически не хватает мест в детских дошкольных учреждениях. Дело в том, что некоторое время назад рождаемость понизилась, и детские сады опустели. Чиновники раздали помещения детских учреждений тем, кто, по их мнению, в этом больше нуждался. В Калуге в бывших детских садиках теперь расположились милиция, спасатели, военкомат Ленинского округа, фонд обязательного медицинского страхования, экология, биржа труда, соцзащита, комитет по делам молодежи и телерадиокомпания. На сегодняшний день ситуация изменилась. Малышей в городе появилось больше. Но перед родителями встала проблема. Детских садов осталось настолько мало, что образовалась очередь в 2500 человек, рассказывает Светлана Рощенкова.
Ребенку 2,5 года. В очередь мы стали, когда ребенку было 5 месяцев. Мне показалось, что это достаточный срок, чтобы к 2 годам его устроить в садик. Но оказалось, что проблема стоит очень остро. Выходила в садике, разговаривала с заведующими, потому что нужно выходить на работу. Заведующий разводит руками. Работать надо, ребенка оставлять не с кем. Вот сейчас, пока ребенок временно находится с почасовой няней, бабушки выручают. Но все это, конечно, носит временный характер.
Прокомментировать ситуацию согласился начальник управления образования Александр Аникеев. По его словам, проблема решается. Но при этом новые детские сады в ближайшее время в городе строиться не будут. Бывшие же здания детских садов возвращать малышам никто не собирается. Это весьма дорогостоящее мероприятие. Так что все организации, кроме городского комитета по делам молодежи, останутся на своих местах. Так что же будет предприниматься? Опять же, нам объяснил Александр Аникеев. Откроются новые группы в уже существующих детских учреждениях. Здание одного из детских домов будет переделано под детский сад. В результате этого должно появиться от 300 до 500 дополнительных мест. Весьма скромная цифра. Напомню, что очередь на сегодняшний момент 2500 человек. Чиновники заверяют, что у родителей нет никаких поводов для беспокойства. Все нормально, не нужно раздувать из этого проблему. Вот мнение одной из молодых мам, говорит Анна Прилепская.
Моя проблема стала в чем? Чтобы я ребенка своего оформила в сад, мне необходимо было 2 сентября простоять в очереди сутки для того, чтобы мой ребенок в 3 года оформлен был в сад. То есть на следующий год, получается, в 2007 году, мой ребенок в августе месяце пойдет в сад. Но для этого я простояла всю ночь со своими соседями, для того, чтобы эта проблема не стояла для меня через год. Висело объявление на садике, что запись детей 2003 года, как раз вот именно оформление 2 сентября ровно 5 часов вечера. То есть, получается, до 5 часов вечера с этим вопросом можно было не обращаться.
Странная какая-то ситуация. Кажется, что все эти люди живут в разных городах, хотя речь идет все о тех же калужских детских садах. В управлении образования рапортуют, что порядок наведен, все нормально, а родители малышей возмущены сложившейся ситуацией. В городе уже появились призывы 1 сентября устроить забастовку и не пускать на работу чиновников, обосновавшихся в помещениях бывших детских садов. Для радио «Свобода» Ирина Шульга, Калуга.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире Саранск, Игорь Телин. 10 лет длится противостояние жительницы столицы Мордовии Галины Тюляковой и одной из местных компаний сотовой связи. Причина конфликта отнюдь не тарифы или утерянные минуты разговора. Дело в другом. Еще в середине 90-х годов компания установила свое оборудование в непосредственной близости от комнаты в общежитии на улице Транспортной, где проживает семья Галины. Именно с того момента и начались проблемы болезни самой Галины. Недавно врачи поставили ей диагноз внутричерепная гипертензия и ее сына.
Постоянные головные боли. И у меня, и у маленького ребенка. Маленький ребенок болел это уже с детства, когда он уже родился. Потому что мы соседствуем с этими господами с 96-го года. Плюс неудобство в том, что, конечно, шум.
Шум действительно всепроникающий. Если днем его можно как-то и не замечать, то по ночам он очень заметен, мешает спать. Но больше всего беспокоит Галину то электромагнитное облучение, которое ежедневно и ежечасно получают она и ее маленький сын. Такое облучение есть. В комнате Тюляковой не растут даже цветы в горшках. Сразу вянут.
Обращалась в Госэпиднадзор, естественно, делали замеры, чтобы хотя бы немножечко успокоить душу. Какое там облучение, волны, как оно влияет на здоровье ребенка, шкалило. Они сделали быстренько шумоизоляцию, но после этого в очередной раз завезли вагонную аппаратуру, все это изменилось.
Есть одна особенность. Для того, чтобы зайти в комнату с оборудованием, нужно пройти через небольшой коридор жилого бокса, где находится комната Галины. Бокс имеет металлическую дверь у входа. Тюлякова решила просто-напросто не пускать рабочих, которые приходят иногда для сервисного обслуживания оборудования. Реакция последовала незамедлительно. Глава Октябрьского района Саранска издал распоряжение, в котором местным коммунальщикам предписывалось, цитирую, «организовать ремонтные работы по вскрытию дверей в нежилое помещение», что и было произведено в присутствии сотрудника милиции. По факту самоуправства, измученной шумом женщины, было возбуждено административное производство. Отреагировала на действия Тюляковой и компания сотовой связи.
Посыпались угрозы. Я просто вынуждена была скрываться от следователя, не брать трубку, не приезжать на вот эти допросы очередные. И все вот это осталось.
А угрозы какие были? По телефону?
Да, по телефону.
Какого рода угрозы?
Ну, обычные угрозы. Там вы выходите с ребенком с садика домой, бойтесь, пожалуйста. Это было настолько грубо сказано.
И тем не менее Галина продолжает бороться. Новые письма отправлены по разным инстанциям, и сейчас она ждет ответа. Чтобы хоть как-то разнообразить шумы в комнате, завели Тюляковой волнистого попугайчика. Но и он подвел. Пару раз, говорит Галина, слышала, как он копирует гул работающего за стеной оборудования. Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек –
существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание, к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30 утра. Главные новости коротко. В ряде городов России сегодня проходят акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. В Хабаровске на митинг пришли около 1500 человек. Они потребовали отставки правительства, которое, по их мнению, не способно сдержать рост тарифов. Вашингтон назвал полезными состоявшиеся в пятницу в Москве переговоры российских дипломатов с руководством палестинской группировки «Хамас». Сегодня делегация «Хамас» продолжит переговоры. Парламент Чечни сегодня рассмотрит кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы правительства республики. Прежний председатель чеченского правительства Сергей Абрамов, попавший в ноябре в автомобильную аварию, на днях подал в отставку. В Волгограде суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы младшего сержанта Александра Соболевского за доведение сослуживца до самоубийства. Организация «Репортеры без границ» выражает беспокойство ситуации в Беларуси в преддверии намеченных на 19 марта президентских выборов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудил с послами 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности, ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В пятницу переговоры в Вене между представителями ЕС и Ирана завершились безрезультатно. Это была последняя попытка урегулировать кризис накануне назначенного на 6 марта заседания МАГАТЭ, которое может передать иранский вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Президент США Джордж Буш прибыл в Пакистан. Перед началом визита Буш сообщил, что на переговоры с президентом Пакистана Первезом Мушаррафом он намерен обсудить сотрудничество 2 стран в борьбе с терроризмом. В Индонезии от птичьего гриппа умер ребенок. Китай планирует в этом году увеличить военные расходы почти на 15%, до 35 миллиардов долларов. США обнародовали имена и гражданство сотен подозреваемых в терроризме, которые находятся в тюрьме на военной базе Гуантанамо.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В конце февраля самарские правозащитники провели акцию протеста против произвола и насилия в российской армии. Более 200 самарцев пришли на набережную Волги, чтобы участвовать в акции протеста. Молодые люди держали в руках антимилитаристские плакаты, среди которых особо выделялся один. Армия не должна быть для солдат зоной строгого режима. Случай, происшедший с солдатом Андреем Сычевым, подтверждает, что в современной российской армии распространены неуставные отношения и насилие. Поделилась одна из организаторов акции, правозащитник Людмила Кузьмина.
Я бы вместе с молодежью все-таки призвала встать рядом с молодежью ее родителей и родственников, потому что вообще-то это не только дело молодежи, это наши дети, и родители обязаны помнить об этом. Я бы на месте призывной молодежи оказала помощи в лице, так сказать, женской части населения. Девушки, вы можете оказаться без мужей. Я думаю, что те, кто делал акцию, правы. Если государство не выполняет своих обязанностей, мы тоже отказываемся выполнять свои обязанности. Я бы на месте, конечно, и родителей, и молодежи все-таки оказывала бы действие давления на чиновников и отказывалась бы идти в армию.
После митинга протеста и общения с правозащитниками, рассказавшими о том, какими правами и обязанностями обладают будущие призывники, участники акции стали зрителями театрализованного шоу. Актеры, изображающие президента и министра обороны России, двуручной пилой отпилили ноги у призывника, продемонстрировав этим отношение к новобранцам в российской армии. Правозащитник Людмила Кузьмина продолжает.
У всякого действия есть персона. Я совершенно на стороне молодежи, что они персонифицировали. А кто это пилит? Это государственные чиновники и в лице президента, и в лице Ивановой. Во-первых, это конституционно. Это публичное выражение мнения граждан, раз. Во-вторых, граждане имеют право выразить вот свое отношение к власти. Этим правом нужно пользоваться как можно шире. Это называется акцией прямого действия.
Случай с Андреем Сычевым стал для родителей призывников настоящим шоком, рассказала мать будущего призывника Валентина Широкова.
Все-таки такое безобразие не должно быть с нашими детьми. В наше время такое видеть и слышать просто это ужасно. Очень переживала, потому что это каждого касаемо любой матери, не дай бог никому. Каждый ребенок должен быть в армии, но вот с такими вот, как послушаешь, это, конечно, очень отрицательно все к этому мы относимся. Но долг каждого гражданина защищать Родину должны бы.
Эту точку зрения разделяет и самарский студент Игорь, просивший не называть его фамилию. Молодой человек во время осеннего призыва был признан годным к службе в армии. Однако после консультации у правозащитников выяснилось, что заболевание, которым страдает юноша, дает ему право на отсрочку. Сейчас Игорь проходит дополнительное медицинское обследование, чтобы в суде обжаловать незаконность своего призыва в армию.
В армии служить совершенно не нужно, тем более в современной российской армии. На мой взгляд, нужно всеми силами попытаться туда не попасть. И, на мой взгляд, это долг каждого россиянина, это не попасть в армию на сегодняшний момент. Потому что известные дела и с Сычевым, и неуставные отношения в армии. Извините, я более-менее здоровый человек, на гражданке, как говорят. Я не хочу вернуться оттуда инвалидом, без рук, без ног, извините. Без средств к существованию, потом уже, с нарушенной психикой, потеря 2 лет, ничем не обоснованная. Для чего это нужно, непонятно. По данным Комитета солдатских матерей Самарской области, в прошлом году было зафиксировано 15 случаев суицида, попыток суицида из самарских призывников. И это говорит, по-моему, о многом. У нас в институте многие стараются всеми силами не попасть туда. Потому что в современном российском обществе армия – это институт по уничтожению личности человека.
Не все участники антимилитаристской акции были критически настроены в отношении военной службы. Для молодого человека почетно служить в армии, если эта армия заботится о новобранцах. С помощью реформы армии можно искоренить и дедовщину, и нарушение прав человека в воинских частях, рассказал участник акции протеста Олег Малинин.
Я не могу поддерживать акцию против призыва, я поддержал акции по-другому, против такого безобразия в армии. Закон у нас принят. Каждый молодой человек, достигший годной постоянной здоровья, должен служить. И надо отбросить вот эти вот привилегии чиновников, сыночков, чтобы они тоже служили. Просто я полагаю, что это виноватый офицерский состав. В основном младший офицерский состав. Но государство так относится, потому что им платят мало. И нет возможности, допустим, старшему лейтенанту младшего офицерского состава дежурить в казарме. Если был бы офицер там, то этого бы не случилось.
Во время акции протеста прошел сбор подписей самарцев под обращением к президенту с требованием отправить в отставку министра обороны России Сергея Иванова. Перед началом весенней призывной кампании самарские правозащитники открыли в городском общественно-политическом центре независимую консультацию для призывников. К правозащитникам уже обратилось более 20 самарских юношей призывного возраста. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. Более 3000 жителей Саратова подписали обращение в защиту Дома книги, старейшего в городе предприятия торговли. Здание Дома книги было построено книготоргом 70 лет назад на центральной улице Саратова, специально для торговли книжной продукцией. В этом году коллектив собирался отмечать юбилей. Подарком к нему стало уведомление территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом о том, что здание к 12 марта следует освободить для государственных нужд. Директор Дома книги Анатолий Панарин, проработавший в нем 30 лет, ответа на вопрос, для каких, собственно, нужд следует экстренно освободить помещение, у чиновников ведомства не добился.
Какой смысл нормально работающие предприятия закрывать под какие-то ведомства или еще какие-то организации? Торговля книгами – прибыльное дело, но не высокоприбыльное. И, естественно, во всем цивилизованном мире существуют программы поддержки культуры. У нас тоже в стране есть прекрасные программы поддержки предприятий, работающих в сфере культуры, образования, науки. Но когда чиновники вот таким вот образом выражают свое отношение к таким сферам, я думаю, что они кроме того, что компрометируют правительственные программы, они больше ничего этим не добиваются.
Впрочем, ведомство все-таки приоткрыло завесу тайны, разместив на местном информационном сайте сообщение, что федеральным структурам в городе не хватает 20 тысяч квадратных метров площадей, а в Доме книги, возможно, будет работать земельно-кадастровая палата. Вообще-то, советская власть вела себя гораздо скромнее. Облисполком размещался в 10-этажном доме, обком в старом особняке. Сегодня правительство области, разрастаясь как раковая опухоль, заняло здание целого квартала, а министерство, как метастазы, проникает во все центральные районы города. Вероятно, попытка отнять у горожан здание, ставшее одним из символов Саратова, переполнила чашу терпения горожан. На защиту Дома книги встали все местные средства массовой информации, а жители города подписывают требование сохранить памятник культуры. Вот только несколько мнений покупателей Дома книги.
Непонятно совершенно, кому он мешает. Явно заказ какой-то просто на аукцион здания. Тем более, что такой сладкий кусок в центре города. Это всегда был книжный магазин. Я помню, с детства его всегда ходил и приобретал здесь книги. Было бы очень странно, если бы здесь министерство какое-то поселилось. Безликое и непонятное. Тем более, что в последнее время очень расползалось. Куда ни глянь, везде какие-то вывески. Министерство того, министерство этого, хотя толку от них никакого нет.
Вот что здесь хотят сделать, я думаю, жить можно вот без книг, жить просто нельзя.
Я живу вообще в Энгельском районе, и когда бываю в Саратове, обязательно заходим. Всегда найдешь нужную литературу здесь. Просто уже как привыкли с самого того времени, когда я еще училась, все время сюда ходили и ходим.
Превалирует в основном живот, потребности тела, а духовные убиты начисто. И продолжается это все.
Меня это опечалило, эта новость. Мне сын пришел, сказал, говорит, мама, так, ну как же так? У меня уже и внуки сюда привыкли ходить. Не говоря о том, что мы с таких лет сюда всегда в КГИС бегали. Ну как-то можно, нельзя этого делать. А что они хотят на этом месте? Торговую точку сделать какую-нибудь? Тряпки? Нет, только отрицательно.
Из Саратова начинают уходить его символы. Мы сейчас не найдем уже саратовский калач. Его просто нет в продаже. Мы не найдем саратовскую гармошку. И магазин Стружкина, хлебный магазин, в котором ни одно поколение саратовцев покупало хлеб, его тоже уже не стало. Стал ординарный магазин связи. То же самое происходит и с Домом книги. Это очень опасная тенденция, потому что городская культура состоит из вот таких трудноуловимых мелочей, но стоит их убрать, и нет культуры.
Из оставшихся символов городской культуры на том же проспекте Кирова – здание консерватории и цирка. Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
В эфире Подмосковья Вера Володина. Кому масленицы и блины, а в Мытищах в эти дни начинают голодовку дольщики командитного товарищества «Социальная инициатива». Они объявили накануне, что вынуждены с 4 марта пойти на эту крайнюю меру, поскольку, цитирую, «переуступка прав старого застройщика новой компании готовится с юридическими неточностями, это повлечет за собой двойные перепродажи уже проданных квартир и неполучение дольщиками оплаченных площадей». Они заявили о формальном подходе при оценке прав соинвестора на жилье, который противоречит не только официальным заявлениям первого заместителя председателя российского правительства Дмитрия Медведева и вице-губернатора Московской области Алексея Пантелеева, но и судебной практике. Граждане ссылаются на решение Верховного суда. Свой путь защиты избрали соинвесторы той же социальной инициативы из Одинцовского района. Здесь, у деревни Марфина, эта компания выступала застройщиком жилого комплекса «Западные ворота столицы». Заказчиком является корпорация «Союз Возрождения». Первоначально квартиры между застройщиком и заказчиком для продажи делились на 70-30%. И сегодня заказчик не желает нести ответственности перед 800 соинвесторов социальной инициативы, рассказывает одна из них Елена Дмитриевна.
Все разрешительные документы идут от администрации Одинцовского района. Земельный участок вот этого в Ахане, Союз Возрождения, это владелец земли, арендованный у государства до 2013 года. Такой у него договор. Он в Ахане нанимает социальную инициативу как застройщика. Потом стал к ним предъявлять претензии, якобы вот они затягивали строительство, но затяжка строительства была и по его вине. Он стал требовать от них переиграть долевое участие. то есть у социальной инициативы было 70%, у него 30%. Сейчас он хочет вообще всех выкинуть в Ахане. Он сказал, что я вообще вас не знаю, знать не хочу. Как хотите со своей инициативой, так и разбирайтесь. А то, что у него договор заключен, и он подбирал этого застройщика, социальную инициативу, и они договаривались об этом долевом участии в продажах квартир.
Граждане для защиты своих интересов образовали простое товарищество, в которое пока вошла почти половина пострадавших.
Наше сплочение такое достигло вот такого хорошего уровня. И, в общем-то, мы уже не разрозненные единицы, которые боремся каждый за себя, а мы идем уже таким, знаете, большим маршем. Олигархов среди нас нет. Это все средняя интеллигенция. Врачи, инженеры, военные, преподаватели вузов. Конечно, пострадали вот самые такие законопослушные.
Месяц назад рабочая группа, занимающаяся проблемами соинвесторов в Московской области, пришла к выводу, что администрация Одинцовского района и корпорация «Союз Возрождения» не рассматривают возможность продолжения строительства с учетом интересов частных соинвесторов. 21 февраля более сотни дольщиков из Одинцовского района принесли в канцелярию губернатора Бориса Громова свои заявления. Пока обманутые дольщики из западных ворот столицы не знают, как власти оценят то, что произошло с ними, пока они не вошли в статистику, представленную губернатором Борисом Громовым 1 марта на встрече с группой соинвесторов строительства жилья, о том, что межведомственной рабочей группой решены проблемы по 7200 квартирам. Общий ущерб от недостроенных 140 домов оценивается в 240 миллионов долларов. От действий недобросовестных инвестиционных компаний пострадало свыше 9000 человек. Соответственно, 8500 граждан, заплатившим за квартиры жилье, не предоставлено. Есть 58 уголовных дел. Почти 1500 фирм лишены лицензии на строительную деятельность. Еще 1500 получили предупреждение о том же, а также лишен лицензии ряд банков, замешанных в строительных аферах.
Допустить на рынок жилья вот такое количество компаний, которые вот как-то вот заведомо, видимо, планировалось, что будет такая история. Сегодня много говорится о том, что в масштабах страны пытаются людям улучшать. Вот мы не ждали, когда нам кто-либо что-либо улучшит. Мы сами, собрав все, что можно, заработанное, продав какие-то свои нажитые моменты, там типа дач каких-то или гаражей, там или даже квартир люди продавали. Вот у меня одна приходила по вопросам нашим, она, я говорю, что за адрес у вас непонятно. Она говорит, мы московскую квартиру продали, а прописались у мамы в деревне. Я сама слушала женщина, и ему задает вопрос, а где же были чиновники, которые давали разрешение на деятельность всех этих компаний? Да, чиновники виноваты, они понесут административную ответственность, но материально они не ответственны за эти вопросы.
Власти Московской области уверяют, что интересы граждан будут защищены, и им не придется нести дополнительную финансовую нагрузку. Но, несмотря на такие заверения, после некоторого затишья с Нового года стали возобновляться акции протеста обманутых дольщиков. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова. «Безумие. Хрущевские гонения на Вятской земле». Книгу с таким названием выпустило издательство «Буквица», а написал ее священник и краевед Александр Балыбердин.
Во введении книги я пишу о том, что для многих из нас 60-е годы – это время Высоцкого, Визбора, Акуджавы, это время костров, походов, время оттепели, как принято его называть, хрущевской оттепели. Но мало кто знает, что для верующих, не только в Кировской области, но и во всех регионах нашей страны, это было скорбное время, когда Хрущев пытался добить Русскую Православную Церковь, доделать то, что не было сделано при Сталине.
Свою книгу Александр Балыбердин построил как серьезное научное исследование, хотя мог бы написать и триллер.
Что составляет основу триллера? Это слежка. Она была тотальная слежка за всеми православными людьми. Кто когда крестил ребенка, где венчался. Потом страсти, когда оклеветали, например, Вятскополянского священника и отца Ивана Евдокимова, дали ему 2 года лагерей за то, что будто бы он одну прихожанку склонил к самоубийству. В 90-м году он был полностью реабилитирован, потому что было очевидно, кстати, очевидно было уже на судебном заседании, которое было организовано в Вятских Полянах, открытый суд, как вот во времена инквизиции, только советской атеистической инквизиции. Так на этом заседании около 400 прихожан требовали отмены приговора, и даже адвокат, который был из Казани приглашен, сказал, что он такого фарса не видел никогда. Но тем не менее его осудили. Таких судеб очень много, это не единственная судьба. И когда ты знакомишься с судьбами конкретных людей, то оказывается, что все это было рядом. Это время твоих родителей, твоих бабушки и дедушек. Все это было в действительности совсем недавно.
Кажется, совсем недавно в Кирове взорвали Федоровскую церковь, уникальный памятник архитектуры. Взорвали, чтобы на ее месте заложить капсулу с посланием к потомкам, которые, как тогда надеялись, будут жить уже при коммунизме.
Уже и в космос летали, а храм был разрушен в октябре 1962 года. Всего в эти хрущевские годы на Вятской земле из 80 храмов осталось 34, то есть больше половины было закрыто. Но важно-то, какими иезуитскими методами храмы закрывались.
К примеру, в храмах были запрещены дневные службы под тем предлогом, что это мешает колхозникам проводить полевые работы.
А поскольку область была сельскохозяйственной, то, по сути, с конца апреля до конца ноября все храмы служили только ночью. Бедные бабушки, стойкие наши белые платочки, они сначала нянчились с детьми, потом готовили сыновьям еду, несли в поле. А вечером, когда вся семья ложилась спать, они шли пешочком, без всякого транспорта, без автобусов, без попутных машин. Они шли в село на службу.
Также пешком, за сотню километров, паломники шли в село Великорецкое, чтобы поклониться святыне. А их ловили по лесам, словно диких зверей, отряды милиции.
Уже подступы к Великорецкому стали охранять не просто там дружинники, а десятки и даже сотни сотрудников милиции и КГБ. И даже мотопатрули курсировали. То есть таких примеров очень много. Как закрывали храмы в селах, когда баграми иконы из иконостаса вырывали, выпивали церковное вино припасенное, устраивали дебоши вот такие. Или вдруг, представьте, во время службы заходит женщина в алтарь, председатель там райисполкома, и заходит и говорит, что она должна сейчас немедленно проверить, все ли в алтаре в наличии.
Но православные жители Вятки далеко не безропотно сносили гонения. 60-е годы ознаменованы массовыми уступлениями верующих за свои права в Кировской области. Именно тогда было написано знаменитое открытое письмо Бориса Талантова. Были и другие выступления.
А как люди отстаивали церковь? Какие письма писали? По 2500 собирали подписи с просьбой не закрывать храмы. И тогда, когда эти письма, уже такие огромные письма массовые, приходили в ЦК, вызывали уполномоченного в ЦК и сказали, что в Ксенинскую церковь откройте, потому что люди пишут. И что на это отвечают? Вот здесь, кстати, стенограмма. Товарищ Черниговский, он отвечает так: «Мы свое дело делали и будем делать. Но перебрасывать дохлого кота из своего огорода в соседский, оттворить от зла и творить благо, это неправильно». Вот такие руководители.
Священник Александр Балыбердин считает, что символично, что один из таких руководителей, генеральный секретарь Никита Хрущев, был снят со своего поста в день Покрова Богородицы.
Хрущев был снят со всех постов 14 октября 1964 года. А ведь это же праздник Покрова Божьей Матери. А Россию называют уделом Пресвятой Богородицы. Так что, когда мы говорим об этом периоде, не надо забывать, что все в руках Божьих.
Екатерина Лушникова для Радио Свобода, Вятка.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Что ты рисовала?
Папу, шляпа у него как у моряка.
А у тебя есть любимые праздники?
Новый год, 23 февраля и 8 марта. А на Новый год только у меня никакие я загадывала подарки. Там только был кукол и аптечка.
А ты что загадывала?
Чебурашку и домик для него.
Маше Храмовой 8 лет. У нее нет папы. Ее мама лишена родительских прав. Бабушка пробует оформить опекунство на Машу, ее двоих сестер и брата. Из села Спасск Саракташского района это не первые дети, которые попадают в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних. Некогда зажиточный колхоз в Спасске сейчас в упадке. Народ сидит без дела, пьет горькую и о детях, о работе не вспоминает. Говорит Екатерина Садкаева, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Саракташского района.
Даже если и есть работа, люди не особенно озадачиваются. Все Оренбуржье занимается вязкой платков. Но мама пьющая, не хочу, не буду, дайте мне работу. Сразу, чтобы зарплата была 2,5 минимум. тысяч.
Впрочем, против идеи укрупнения малых сел жители района возражают, продолжает Екатерина Садко.
У нас замечательные маленькие деревушки, которые сохраняют свои традиции, свою историю. Есть прекрасная деревня Свиногорка. Мы не так давно отпраздновали юбилей этой деревни. И, честно говоря, очень жаль, если умрут такие деревушки. А укрупнение – это значит, что полностью разрушается маленькое пространство жизненное, и все будут вынуждены либо переселиться, либо старики будут там доживать. Это не решение проблемы, это не будет сразу же массовое предложение работы. Другое дело, что вот приложить все усилия для возрождения таких сел.
До возрождения малых сел силы пока не доходят. Главная цель сегодня – помочь детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. В Саракташском районе 9383 несовершеннолетних. Под опекой 78 человек, на учете 115. 13 условно осуждены. 42 ребенка живут сейчас в реабилитационном центре. Здесь им нравится. О них здесь заботятся. Они готовы протянуть сами руку помощи своим ровесникам, поучаствовать в акции «Помоги ребенку». Вот, например, шили игрушки, подготовили концерт и отправились в гости к детям-инвалидам. Рассказывает воспитанница центра Татьяна Самарская.
Учили детскую песню от улыбки. Мягкую игрушку шила, медвежонка. Подарили девочке Марине. С утра она ждала. Нас чаем напоили даже. Она рассказывала, в каком классе учится, показывала дневник. Приглашали на дискотеку, она любит танцевать, мы тоже любим танцевать.
Акция «Помоги ребенку» в Оренбурге – это не только выявление неблагополучных семей, не только материальная помощь, но и просветительская работа. Так областной центр медицинской профилактики организовал выезд в Саракташ врачей. Аудитория на таких встречах разновозрастная. Взрослым предлагают задуматься, а все ли мы делаем для своих детей, у подростков свои вопросы, говорит главный врач областного центра медицинской профилактики Владимир Савин.
Они очень плохо ориентируются в вопросах здорового питания. Много было вопросов, как и когда можно заниматься определенными видами спорта. Ну и, конечно, наша давнишняя проблема – это проблема правильного отношения к межполовым взаимоотношениям, борьба и возможность заражения определенными венерическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией. Но вот здесь настолько уже много информации, что специалистам приходится, скорее всего, быть уже не информатором, а координатором и коррегирующим уже вносить момент.
А теперь давайте заглянем на урок, который проводит для студентов третьего курса местного ПТУ Ирина Журавлева, врач из Центра по борьбе со СПИДом.
Вы определите, что вы выбираете в этой жизни, все обдумав своим поведением, так ли это все безопасно. Наверное, лучше всего, я думаю, дождаться ту единственную неповторимую, которая будет вам супругой на всю жизнь.
Сложные, деликатные проблемы пришлось обсуждать. Вот только задумались ли студенты? Спрашиваю я у Александра Досаева, студента Саракташского ПТУ.
О многом можно теперь задуматься, прежде чем, чтобы в контакт с девушкой вступать.
С девушкой своей на эту тему разговаривал?
Не знаю, что-то не приходило в голову. Надо поговорить, конечно.
В Оренбурге к акции подключились местные ночные и боулинг-клубы. Они предоставили донорам бесплатные входные билеты. За неделю оренбургские студенты сдали свыше 200 литров крови. Среди тысячи добровольцев была и Земфира Гайнулина, студентка педколледжа номер 1 города Оренбурга.
Я первый раз пришла сюда сегодня. Если настроить себя, то не страшно было. Раньше нам ничего не говорили, дали билет и 100 рублей на обед. Но я считаю, что это нужно. Потому что любой человек может оказаться в той ситуации, когда ему необходим будет кровь.
После акции некоторые студенты решили стать постоянными донорами. Причем не ради денег или походов в ночной клуб, а просто из желания помочь больным детям. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов. Редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
I believe America has a unique ability.
Put down your national flags. Look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Появились новые очаги насилия, но это не следует считать началом гражданской войны.
Айнур Буликбаева получила 10 ранений и умерла на месте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты периодически скандировали «Назарбаев, уходи!».
С июля этого года срок службы призывников будет на 4 месяца короче.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».